Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Выбирая себе очередной фильм на вечер, иногда думаешь, каким бы сюжетом поднять себе уровень адреналина в крови, да так, чтобы мороз по коже и волосы дыбом. «Предвкушать конец света – самое древнее развлечение человечества», говорил герой фильма «Облачный атлас». Если вам периодически хочется очень сильных эмоций от просмотра кино, готовьтесь записывать название. Кинокритик Егор Москвитин расскажет о картинах, которые испытают вашу нервную систему на прочность. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, зачем мы смотрим фильмы о конце света? Зачем мы смотрим постапокалиптические картины? Для чего нам это?
Мне кажется, каждое поколение с какой-то своей целью это смотрит. Например, есть такое интересное исследование, что рост подростковых антиутопий, то есть всех этих бегущих по лабиринту или в лабиринте, уже не помню, всех этих голодных игр, всех этих просвещенных и многих других картин, он связан с тем, что американская молодежь в начале прошлого десятилетия, да, в 2011 году, во время этого знаменитого Occupy Wall Street, вдруг осознала, что она, по сути, находится в крепостном праве и будет в нем на протяжении всей своей жизни. То есть люди сначала берут кредит на учебу, потом, еле-еле его выплатив, берут кредит уже на жилье, и потом, когда у них появляются собственные дети, берут еще один кредит уже для детей. И вот это пожизненное рабство, оно приводит к тому, что люди начинают фантазировать о мире, в котором какая бы страшная там жесть ни происходила, может быть, конец света, может быть, диктатура, но это мир, в котором не нужно ходить на работу и платить кредиты. И все это очень классная такая скопистская сказка, которая позволяет взять и расслабиться и отвлечься от настоящих проблем и заодно как-то прорефлексировать несправедливость нашего мира, потому что в вымышленных историях всегда добро побеждает или, по крайней мере, есть иллюзия красивого, благородного сопротивления. В общем, это то, что касается молодежи. А взрослые, я думаю, зачастую смотрят истории про конец света, потому что это связано с былыми неврозами о ядерной войне, о наступлении какого-то нового мира, в котором твои компетенции уже не будут востребованы. То есть представь, что ты всю жизнь работаешь, что-то зарабатываешь, оттачиваешь какие-то навыки, а потом наступает конец света, и выживать вновь начинает тот, кто быстрее бегает, сильнее бьет и так далее, и так далее. Это, конечно, паника для современного человека. И, наконец, третье поколение, которое сейчас только растет, так называемые зумеры, то есть ребята младше 24 лет, для них все эти антиутопии, их снимает огромное количество на Netflix, например, на других стримингах, является такой метафорой протеста и восстания против поколения родителей, которые все сделали не так, как надо, которые испортили планету, лишили нас всех будущего и так далее. Поэтому вот этот конфликт поколений, он, конечно, в антиутопиях очень часто обыгрывается, и можно обратить внимание на то, что почти везде герои — это подростки, которые спасают Землю, которые до этого уничтожили своим неразумным поведением их родителей.
Но если только одна цель существует – выжить любой ценой в постапокалиптических условиях, то получается, что такие понятия, как мораль, человечность, нравственность, гуманность – все это остается в прошлом. И включаются инстинкты и внутренняя природа. Правильно? И это в том числе как-то подхлестывает на просмотр. Людям хочется вернуть себе эту звериную природную суть.
Мне кажется, всевозможные постапокалиптические фильмы и кино о конце света, они привлекают нас еще и тем, что они позволяют узнать и примерить на себе, как бы мы повели себя в самой, что ни на есть, критической ситуации. И действительно, всегда в таких сериалах и фильмах есть этот элемент морального упадка и поведение людей, которые отказываются от всего человеческого в себе и возвращаются ко всему животному. Но в то же время главные герои, как правило, всегда как раз совершают какие-то нравственные поступки, они решаются на подвиги, они действуют правильно. И в этом есть такой элемент триллера, потому что нам одновременно и интересно подумать, как бы мы себя повели, и страшно на самом деле смотреть правде в глаза, потому что вряд ли все мы окажемся героями, благородными, самоотверженными и так далее людьми. И вот один из ярчайших примеров последнего времени — это фильм «Платформа». Он вышел сперва на кинофестивале в Торонто еще до пандемии в 2019 году, а потом в марте Netflix выпустил его как раз во всем мире одновременно. И именно в марте, по-моему, в большинстве стран люди сели под замок, а это история о том, как оказавшиеся в тюрьме люди борются за ограниченные ресурсы. То есть сюжет такой. Это фильм испанский, он фантастический, он сделан в стилистике ужастиков вроде «Пилы», но при этом и с большим уважением к испанской традиции, например, Бюнюэлю, у которого было много всякой разной жести, связанной с насилием. Сюжет такой. В некой тюрьме будущего есть очень много-много ярусов. На каждом из этих ярусов находится всего лишь 2 заключенных, и по центру этой тюрьмы через колодец спускается каждый день платформа с едой. И поскольку этажей много, то еды, по идее, должно хватить на всех. Но на практике те, кто оказывается наверху, они пируют, а те, кто оказывается внизу, они просто голодают, а иногда даже становятся каннибалами или совершают самоубийство. В общем, сходят с ума и теряют человеческий облик. Но ирония заключается в том, что раз в месяц все заключенные случайным порядком меняются этажами. То есть, если ты провел месяц наверху, то это не значит, что спустя месяц ты не окажешься где-то глубоко-глубоко внизу. Поэтому, по-хорошему, всем бы необходимо договориться и сделать так, чтобы каждый ел в меру и еды хватало на всех. При этом еще там у этого вымышленного мира есть очень четкие правила. Например, нельзя запасать еду впрок, тут же поднимется температура на вашем этаже, и вы умрете. И при этом на каждом этаже платформа останавливается минут на 5. И мораль истории в том, что главный герой, который прибывает в эту тюрьму с томиком Сервантеса, а каждый из заключенных может выбрать какую-то одну вещь, которую он возьмет. И его гораздо более прагматичный сосед берет нож, а он вот берет томик Сервантеса. Так вот, главный герой пытается все изменить, понять эволюцию, добиться справедливости, свободы, равенства и братства. И, разумеется, это приводит его к очень страшным последствиям. Но зритель, когда это все смотрит, он может сделать для себя 2 вывода. Один — это то, что не стоит думать о других, потому что даже если у тебя благие намерения, все равно все никогда не договорятся. А второй — ровно противоположный, что, наоборот, единственная достойная миссия — это заботиться о других и бороться с несправедливостью. И то, и другое, конечно, на зрителя действует ошеломляюще, на самом деле. Так что я думаю, суть антиутопии именно в этом. В том, чтобы поставить нас в гипотетическую ситуацию очень сложного выбора.
Меня сильно очень впечатлило сейчас ваше повествование. Егор, я обязательно посмотрю этот фильм. Спасибо большое за такую наводку.
Спасибо.
А Валли 2008-го с проблемой мусора, например, я подумала, знаете, еще что? Мимоходом, что очень многие постапокалиптические сюжеты выделяют какую-то одну актуальную, реально злободневную проблему. И вот как-то, например, в Валли эта проблема может быть мусора. Или там, я не знаю, «Планета обезьян» в 1986-м снятая. Проблема может быть человеческого эго и величия, которое на себя почему-то человечество примерило. Ну вот такие вещи.
Совершенно верно. Мне кажется, тут дело в том, что всегда, когда придумывают постапокалиптический мир или антиутопию, всегда исходят из какой-то одной посылки, то есть гипотезы. Как мы будем себя вести, например, если все станут бессмертными? Или как мы будем себя вести, если женщины вдруг перестанут рожать детей? И тогда уже строится такая модель будущего, которая отредактирована каким-то одним единственным фантастическим допущением. Но при этом модель будущего кажется реалистичной. И это интересно. То есть, например, можно вспомнить фильм «Время» с Джастином Тимберлейком, где все стали бессмертными, но поскольку все-таки нужно как-то ограничить количество времени, которое люди проводят на Земле, то ты можешь просто покупать дополнительное время. При этом его можешь покупать прям так, как ты сейчас расплачиваешься бесконтактным путем в магазинах. То есть просто прикладываешь к своей руке свой кошелек и вдруг становишься бессмертным еще на 1 год или на 10 минут. Или, например, рассказ «Служанки», в котором вдруг резко сокращается количество людей, которые способны рожать, и женщины превращаются из независимых людей в какой-то откровенно ресурс. Или тот же «Валли», в котором описывается история с катастрофическим загрязнением планеты, когда люди улетают в космос, а роботы остаются сторожить памятники нашей культуры. Так что да, действительно, всегда есть какая-то одна предпосылка, а дальше уже начинаются какие-то интересные допущения.
Я обнаружила, что пропустила фильм, о котором очень много великолепнейших отзывов, в том числе пишут, что это заставляет действительно не только задуматься, но и, как вы сказали, в случае с платформой тоже испытать потрясение. Это «Нити» 1984 года.
Да.
Британия, Австралия, США. Хороший фильм?
Это хороший фильм, и более того, я не могу вспомнить, как назывался второй фильм, но одновременно именно в 1984 году в 2 странах, по-моему, одна из них Англия, это как раз «Нити», вторая Америка, вышли 2 картины о возможных последствиях ядерной войны.
Да-да-да.
И вот не могу вспомнить вторую, но «Нити» — это действительно такая очень страшная история. Она выглядит реалистично, она сделана с небольшим бюджетом. И это пошло и на пользу, потому что там появилась такая грязная псевдодокументальная манера съемки. И когда там доходит дело до последствий именно облучения, радиации, взрыва, то она еще начинает напоминать вот этот знаменитый сборник «Сны» Акиры Куросавы. И это все так действительно тебя впечатляет, потому что ты думаешь, господи, мы находились на волоске от этого, и, наверное, мы еще можем к этому вернуться. А это так страшно. «Нити», да, это потрясающий фильм. Если не ошибаюсь, он даже был телевизионным, а не прокатным. Его показывали вечером, так чтобы могла увидеть вся семья. Действительно крутое кино, по-моему, производство BBC.
Егор, постапокалиптическая реальность, на ваш взгляд, может быть еще и потому так привлекательна для многих, что людям сложно изо дня в день чувствовать себя по-настоящему живыми? И вот как бы погружаясь в эту ситуацию, когда ты на пороге смерти, в сюжетную, тогда возвращаешь себе это ощущение острое бытия?
Да, кстати, действительно это так, потому что есть целый поджанр таких антиутопий и постапокалиптических фильмов, в которых нет особого конфликта, нет какой-то там политической борьбы или чего-то в этом духе, но есть описание именно последних дней или даже часов до неминуемой смерти всей планеты. Можно вспомнить фильм «Последний человек на Земле» французский про мужчину, который вдруг понял, что раз он скоро умрет, то имеет смысл найти ту женщину, в которую он когда-то влюбился на каком-то курорте. Можно вспомнить фильм «Последние дни на Земле». Это австралийская драма. Точнее, вру, он называется «Последние часы». Вообще, очень часто в названиях таких фильмов есть слово «последний». И это история о нескольких австралийцах, которые решают поехать на какую-то грандиозную вечеринку накануне конца света. И пока они едут через страну, они видят, как разные люди реагируют на неминуемый конец. И кто-то совершает самоубийство, кто-то обращается в какое-то сектантство, а кто-то позволяет себе совершать преступления. Есть еще совершенно очаровательная комедия «Ищу друга на конец света», в которой разные люди просто помогают друг другу справиться со страхом. Есть фильм, название которого не помню, но он как раз очень конгениален нашему времени, потому что в нем люди теряют запах. Это фильм с Евой Грин и Юэном Макгрегором о поваре, который вдруг перестает быть поваром, потому что больше не чувствует запахи. И вот он влюбляется в девушку, и они вместе проводят последние дни и постепенно теряют одно чувство за другим. Обоняние, слух и так далее. И есть совсем страшный фильм «Слепота» Фернандо Мейерлиша, бразильская картина, в которой люди вдруг все разом слепнут, и дальше они должны как-то, оказавшись в каком-то карантине с ограниченными ресурсами, они тут же делятся на две группировки, одна из которых сохраняет человеческий облик, а другая начинает чинить всякие разные страшные вещи на фиде. Так что да, всегда почти тайминг и ощущение того, что скоро все закончится, предельно обостряет человеческие эмоции и заставлять проявлять свою натуру.
У меня эмоции обострились прямо сейчас, Егор, абсолютно откровенно, потому что, послушав вот эти сюжеты, описанные вами, и подумав о том, как прекрасно жить, я осознала, что даже, наверное, и фильма-то после нашей беседы хватит одного буквально, чтобы вернуть в себя ощущение радости бытия. Вот так вот, наверное, жизнеутверждающее это все должно подытоживаться.
Да, я думаю, что эффект всегда именно такой.
Спасибо вам огромное, Егор, за эту беседу. Как обычно, от вас огромный объем поступает интереснейших просто названий, картин, и есть что посмотреть в самые ближайшие вечера. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Как говорил Шелдон Купер в третьем сезоне «Теории большого взрыва», все, спокойной ночи, но в случае апокалипсиса – удачи. Стоящие антиутопии в кино нам порекомендовал кинокритик Егор Москвитин.
Интервью на радио «Спутник».